Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви глядите канал «Свобода Преміум». Тут Олексій Знаткевич і з нами на сувязі Дэвид Креймер, дослідчик Міжнародного інституту американського штату Флорида і былий помощник держсекретаря США у адміністрації Джорджа Буша-молодшого. Містер Креймер, hello.
Good evening.
У понеділок Сенат США ухвалив акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі 2020. Гэты законопроект поширяє повноваження президента США у справі введення нових санкцій супроти режиму у Білорусі. Причинами називаються фальсифікації на президентських виборах у жнівні і наступні репресії з боку уряду супроти протестовців і громадянської супольності. Каб новий закон набив моц, треба ще підпис президента США. Чи чекаєте ви, що президент Трамп хутко ухвалить законопроект, чи це буде робити уже нова адміністрація Джо Байдена?
Я, відомо ж, сподіваюся, що президент Трамп підпише цей законопроект, хоч тут і повстала нова затримка. Уже з'явилася інформація, що президент погрожає накласти вето на увесь прийнятий пакет законопроектів, серед яких був і акт об демократії у Білорусі. Це сталося великою проблемою не тільки для білоруського народу, бо я вважаю, що цей акт надзвичай важливий для білоруського народу, але це було б кепсько і для американського народу. Бо у гэтым пакеце законапраектаў дапамога людзям падчас цяперашняй жахлівай пандэміі. Калі прэзідэнт Трамп накладзе на яго вэта, кангрэс можа яго пераадолець, але гэта, верагодна, адбудзецца не раней за пачатак наступнага году. Затрымка будзе вартай шкадавання для мноства людзей, у тым ліку амерыканскіх вайскоўцаў, амерыканскага народу і народу Беларусі. Таму я спадзяюся, што прэзідэнт падпіша гэты пакет і што ён просто блефує гэтай пагрозай накласці вэта.
Подобные законопроекты были у 2004, 2006 и 2011 годах. Их инициатором, как и этим разом, был конгрессмен Кристофер Смит. На вашу думку, имели ли они позитивный уплыв на ситуацию в Беларуси?
Absolutely, and I think Congressman Smith deserves a great deal of credit for his consistent and steady support for the people of Belarus.
Абсолютно. І я лічу, що конгресмен Сміт заслуговує високої відзнаки за його неспинну підтримку білоруського народу праз гэтае законодавство. Яно скіроване не тільки супраць тих, хто організує фальсифікації виборів і порушає права чоловіка, але яно і дає необхідну підтримку громадянської супольності. Активістам і іншим людям, які спробують супрацьстаяць режиму і вонкавому тиску. Гэта надзвычай важны законапраект. І менавіта таму не толькі людзі ў самой Беларусі, але і тыя, хто быў вымушаны пакінуць краіну, выказваюць такую падтрымку і гэтак хочуць, каб ён быў прыняты кангрэсам і, будзем спадзявацца, падпісаны прэзідэнтам.
Як би ви порівняли акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі 2020 з ранішими версіями законопроекту?
Well, it is different in the sense, obviously, that reflects what I think has been the worst election.
Ён адрозніваецца ў тым сэнсе, што адлюстроўвае, на маю думку, найгоршыя выбары ў Беларусі. У Беларусі была ўжо цэлая серыя жахлівых выбараў, але гэтыя найгоршыя. Шмат што паказвае, што Лукашэнка прайграў выбары, а Святлана Ціхановская была легітымнай пераможцай. А потым мы пабачылі найгоршы гвалт у гісторыі Беларусі ад часу атрымання незалежнасці у 1991 годзе. Раней таксама былі выпадкі гвалту, у тым ліку знікненню людзей у канцы 90-х і на пачатку 2000-х гадоў. Але цяперашні гвалт беспрэцэдэнтны. Паводле беларускіх стандартаў, гэта падкрэслівае, што адзін спосаб для Лукашэнкі застацца ва ўладзе – выкарыстоўваць жорсткую сілу. Я спадзяюся, што сілы бяспекі ўсвядомяць. Яны абараняюць нелегітымнага лідэра, які губляе падтрымку.
Losing increasing support. In terms of the differences, there's a little more focus on Russian support.
Калі казаць пра адрозненні, цяпер крыху больш увагі надаецца расійскай падтрымцы пытанням беларуска-расійскага саюзу і расійскім суб'ектам, якія спрыяюць рэпрэсіям і фальсіфікацыям ці нават удзельнічаюць у дзяржаўнай прапагандзе. Некаторыя журналісты, вядоўцы на дзяржаўнай беларускай тэлевізіі, вырашылі звольніцца, і мы пабачылі, як туды прыйшлі супрацоўнікі расійскай тэлевізіі RT, каб рабіць брудную прапагандысцкую працу для Лукашэнкі.
And for RT itself. And then I think there's also a little more.
Яшчэ адно адрозненне. Цяперашні акт прадугледжвае дапамогу менавіта для супрацьстаяння тэхналогіям дэзінфармацыі і сачэння. Гэта адносна новая рэч параўнальна з ранейшымі версіямі. Таксама ёсць акцэнт на падтрымку працы жанчын, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Бо мы бачылі, як жанчыны актывізаваліся і ўзялі на сябе вядучую ролю ў цяперашняй серыі змагання з рэжымам Лукашэнкі.
In this latest series of pushback against the Lukashenko regime.
Do you see any
Ці бачыце ви некі помилки у тим, як гэтыя документи реалізовувалися минулими адміністраціями США?
Well, I speak with a little experience on this because from the
Тут у мене є крыху досвіду, бо коли приймалися раніше версії акту у 2004 і 2006, принамсі у 6 я уже був намісником помічника держсекретаря США у європейських і євразійських справах. І я тоді відповідав за питання, зв'язані з Білоруссю. Я особисто відігрував роль в введенні санкцій, працював у щільном контакті з многими колегами у державному департаменті і Міністерстві фінансів. Гэтае супрацоўніцтва паміж Дзярждэпартаментам і Міністэрствам фінансаў было вельмі важным. Таксама важна падкрэсліць, што мы вельмі шчыльна супрацоўнічалі з нашымі еўрапейскімі саюзнікамі. Еўразвяз і Злучаныя Штаты шчыльна каардынавалі увядзенне санкцій. Мне здаецца, тут шмат залежыць ад лідарства самага верху. У той час мы мелі падтрымку прэзідэнта Буша, падтрымку дзяржсакратара Кандалізы Райс, каб праводзіць жорсткую лінію адносінах да прэзідэнта Лукашэнкі. І акт аб дэмакратыі ў Беларусі вельмі дапамагаў нам у гэтай працы. Мне здаецца, што сёння выдатную працу робіць Джордж Кент, які займае маю тагачасную пасаду намесніка памочніка дзяржсакратара, а таксама цяперашні намеснік дзяржсакратара Стыў Біган. Абодва яны наведалі рэгіён, былі ў Вільні, сустракаліся са Святланай Ціханоўскай і таксама пасля гэтага наведвалі Маскву. Я сапраўды вітаю іх намаганні. На жаль, ані дзяржсакратар Пампео не паказаў сапраўднага інтарэсу ў справах датычных Беларусі, ані прэзідэнт Трамп не сказаў нічога. Таму я думаю, што мы маем справу з іншай палітычнай сітуацыяй ўнутры Злучаных Штатаў у сэнсе падтрымкі на высокім узроўні таго, што трэба зрабіць. Але менавіта таму прыняты кангрэсам акт аб дэмакратыі Беларусі настолькі важны. Ён адлюстроўвае двухпартыйную падтрымку. А вы ведаеце, што цяпер у США гэта вялікая рэдкасць падтрымку народу Беларусі і супрацьстаянне таму, што робіць рэжым Лукашэнкі.
Ці вы чакаеце, што новая адміністрацыя Джо Байдена будзе актыўна карыстацца інструментамі, якія ёй дае гэты акт?
I think
Так, чакаю. Калі Джо Байден быў кандыдатам, а потым стаў абраным прэзідэнтам, ён даў ясна зразумець, што дэмакраты і правы чалавека будуць ключавой часткай ягонай замежнай палітыкі. Ён плануе правесці саміт у падтрымку дэмакратыі, магчыма, у наступным годзе, ці магчыма, у 22-м, у залежнасці ад сітуацыі з пандэміяй каранавірусу. Ён таксама вельмі добра ведае гэты рэгіён, і для яго гэта важны рэгіён. Як былы старшыня Сенацкага камітэту ў міжнародных стасунках, і як былы віце-прэзідэнт, ён мае вялікі досвід у гэтай частцы свету. І ягоны выбар людзей на ключавыя пасады ў замежнай палітыцы, у тым ліку Тоні Блінкена на пасаду дзяржсакратара і Джейка Салівана як дарадцы ў нацыянальнай бяспецы, паказвае, што ён зробіць важнымі прыярытэтамі дэмакраты і правы чалавека. Не будзе асаблівага талеравання аўтарытарных рэжымаў кшталту такога брутальнага, які мы назіраем у Мінску.
Таму
я маю надзею і аптымізм у сувязі са зменамі ў адміністрацыі. Зноўку ж, я не хачу прымяншаць намаганняў Джорджа Кента і Стыва Бігена, я вітаю цяжкую працу, але ім трэба падтрымка на вышэйшым узроўні. Я думаю, што адміністрацыя Байдена гэта зробіць.
У акті згадується роля президента Росії Владимира Путіна у підтримці режиму Лукашенки. Чи ви чекаєте, що Білорусь буде відносно висока на повістці дня у перемовах поміж новою адміністрацією США і уладами Росії?
I do, because the situation remains fluid, to the credit, enormous credit of the people of Belarus.
Так, я гэтага сапраўды чакаю, бо ситуація здається непевною. Дякуючи білоруському народу, який протягує виходить на вулиці, ставячи себе під величезну ризику бути збитими, арештованими, катованими і навіть у некоторих випадках, на жаль, забитими. Мені здається, що народ Білорусі заховує гэтае питання у нашому полі зроку, і нам треба попередити Москву, що любой умяшання викліча вельмі серйозні наступства. Нам треба ясно потлумачити, що народ Білорусі має право сам вирішати, хто буде його лідерами. І що російська підтримка Лукашенки так само викліча наступства, про що свідчить акт об суверенітеті Білорусі. Я лічу, що це повинно бути у порядку дня. Але так само варто ясно сказати, не повинно бути ніяких домов поміж Москвою і Вашингтоном про Білорусь без уділу Білорусі. Білорусь повинна мати право голосу у любих перемовах, у любих дискусіях поміж США і Росією чи Євразійськими Росією, які її тичаться. Ми не можемо рухати фігури по шахматній дошці, покинувши Білорусь у боку. Я думаю, що гэта важнае пытанне для новай адміністрацыі, але таксама трэба быць рэалістамі. Новая адміністрацыя давядзецца сутыкацца з пандэміяй, вельмі слабой эканомікай, мноствам выклікаў, якія тычацца палярызацыі амерыканскай палітыкі. Таму можа спатрэбіцца нейкі час, каб на гэтым сфокусавацца. Але якраз для гэтага прэзідэнт Байден і прызначае моцную каманду, каб яна ўзяла на сябе адказнасць, пакуль яму магчыма давядзецца займацца іншымі важнымі і неадкладнымі пытаннямі.
Occupied with some other very important and pressing issues.
You say that Belarus should have a role in any.
Ви вже сказали, що Білорусь має відігравати свою роль, мати голос у будь-якій домові, яка її тичиться, наприклад, поміж США і Росією. У акції згадується Світлана Тихановська і координаційна рада як легітимний інститут для діалогу об мирній передачі влади. Коли ми говоримо про голос Білорусі, чи має це бути голос координаційної ради і Тихановської?
We speak about the voice of Belarus.
I think during a transition period, yes. And she has.
Я думаю, що у переходний період так. Яна дала зрозуміти, що яна буде тільки переходною фігурою, що яна обвестить нові вибори, що сама яна не буде удільничати у цих виборах. Але я лічу, що у відсутність інших пунктів керівництва яна буде таким подмурком. Я лічу, що Захад повинен давати більше можливостей у координаційній раді Тихановської.
Should be more empowered by the West.
Я лічу, що вона представляє демократичний рух Білорусі. Її мужу і іншим людям відновили у реєстрації кандидатами на виборах, некоторих з них кинули у тюрму. У її хапіло смілості стати на їх місце. І я вже казав раніше, що вона, можливо, перемогла на виборах, коли судити поводле шерого дослідження у громадської думки.
Based on some surveys that have been done. And so,
у відсутність інших фігур, яна та особа, на якій варто фокусуватися у переходний період. Покуль не сидя Лукашенко, Білорусь зможе провести вибори, які будуть відповідати стандартам АБСЕ, Офісу демократичних інститутів і правов чоловіка АБСЕ. Це фактично золотий стандарт для регіону.
Ви вже згадали, що у назві нового законопроекту упершиню присутнічує слово «суверенітет Білорусі». Які інструменти має США, каб стримати Росію, я процитую, «ад погрози незалежності, суверенітету і територіальної цілісності Білорусі». Гэтак сформулювано у акті.
I think together the United States and the
Я думаю, що разом Злучені Штати і Євразвяз можуть дати вельми ясно зрозуміти супроць Росії, будуть введені масштабні санкції, які будуть скеровані не тільки супроць конкретних особ, але супроць банків і інших організацій. Це може привести до виключення з Ради Європи, що для Росії, можливо, і не таке велике покарання. Її вже виключали після уварвання в Україну, але потім дозволили повернутися, хоч шерг країнів супроць цього вертання протестували.
And I think you also could see
Так само гэта можа прывесці да перасоўвання сілаў НАТО да мяжы з Расіяй. Відавочна, што я не заклікаю да ваеннай канфрантацыі з Расіяй за Беларусь. Мы не будзем пасылаць войска ў Беларусь. Іншая рэч, якую Крамлю варта разумець, гэта тое, што Беларусь у нядаўняй будучыні была альбо прарасейскай, альбо неўтральнай у адносінах да Расіі. Але калі Пуцін хоча настроіць народ Беларусі супраць Расіі, дык ён можа паслаць вайскоўцаў альбо, каб падтрымаць Лукашэнку, альбо каб паставіць некага на ягонае месца.
Against Russia, then what he would do it would be to send in troops to either prop up Lukashenko or put someone else in place. This is not a competition between
Гэта не спаборніцтва паміж Захадам і Расіяй. Народ Беларусі павінен мець права і магчымасць свабодна абраць уласных лідараў і вызначыць уласную будучыню. Мы не павінны адмаўляць у магчымасці далучэння да НАТО ці Еўразвязу, і мы не павінны да гэтага прымушаць. Ніхто не гаворыць пра далучэнне Беларусі да Еўразвязу ці НАТО, але ў той жа час давайце не звязваць рукі будучай Беларусі, робячы нейкія угоды без яе ўдзелу. Гэта павінна вырашаць сама Беларусь пры дэмакратычнай сістэме ўлады. А не Москва ці Вашингтон, ці Брусель, ці нехта іншы.
A democratic system of government, and it's not for Moscow or Washington or Brussels or anyone else to decide at the moment.
Мне здаецца, цяпер самае вострае пытанне ў тым, што рэжым Лукашэнкі мае сысці, і ён маштабна парушае правы сваіх грамадзян, праводзячы жорсткія рэпрэсіі, катаванні, збіццё, неабгрунтаваныя арышты. Пакуль Лукашэнка застаецца ва ўладзе, Беларусь не будзе мець добрай будучыні. Без Лукашэнкі ва ўладзе Беларусь упершыню за 26 гадоў атрымае магчымасць для такой будучыні, і пры гэтым, спадзяюся, захавае добрыя адносіны з Расіяй. Беларусь заўсёды будзе межаваць з Расіяй. Не думаю, што нехта хоча, каб Беларусь ці некая іншая краіна-суседка Расіі мела з ёй варожыя стасункі. Але для такіх добрых адносінаў Расіяй таксама павінна паважаць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць і не ўлазіць у краіну.
Russia also has to respect Belarus's sovereignty and territorial integrity and stay the hell out of the country.
Калі новая адміністрацыя спытаецца вашай парады, якія канкрэтныя санкцыі супраць рэжыму ў Беларусі вы б параілі?
Мне здаецца, што ёсць шэраг так званых гаманцоў людзей, якія фінансуюць рэжым Лукашэнкі. Гэта і беларусы, і людзі з Расіі. Але таксама ёсць сувязь з краінамі Персідскай затокі. Таму я думаю, што нам варта працаваць з Аб'яднанымі Арабскімі Эміратамі, а таксама з іншымі краінамі Персідскай затокі, каб гарантаваць, што грошы з Беларусі і ад рэжыму Лукашэнкі не захоўваюцца ў гэтых краінах.
Lukashenko regime to the Gulf states for safekeeping. But I think much tighter sanctions on some of these enterprises. The problem, of course, is...
Супраць некаторых прадпрыемстваў трэба нашмат больш жорсткія санкцыі. Праблема, вядома ж, у тым, што мы не можам нашкодзіць народу Беларусі. Мы хочам зацягнуць катлю на рэжыме. Таму я таксама выступаю за тое, каб гаворка ішла не толькі пра санкцыі. Мы таксама павінны заахвочваць людзей службы бяспекі, паглядзець у люстэрка і вырашыць, ці яны хочуць падтрымліваць гэты нелегітымны жорсткі рэжым, ці яны хочуць быць на баку сваіх сем'яў, сваіх сяброў, сваіх суседзяў, сваіх суграмадзян, зрабіць правільны выбар і не выкарыстоўваць гэтыя брутальныя метады.
Security services to do the right thing and no longer follow the orders of an illegitimate leader too should be followed.
А для тых, хто не зробіць правільнага выбару, павінны быць вельмі ясныя санкцыі. Людзі, якія забяспечваюць фінансаванне Лукашэнкі ў Беларусі, яны ці ў Расіі, павінны трапіць пад заходнія санкцыі.
People should be targets of Western sanctions.
You already said about not hurting the people. And trying not to hurt the people.
Вы ўжо казалі пра тое, каб не нашкодзіць беларускаму народу санкцыямі. Ёсць людзі, якія кажуць, што самым магутным інструментам супраць рэжыму было б адключыць Беларусь ад сістэмы плацяжоў SWIFT. Але іншыя ім пярэчаць, што гэта было б катастрофай для Беларусі і падштурхнула б яе да Расіі, разбурыла беларускую эканоміку. Што вы думаеце пра такі крок? І таксама, ці можа гэта быць інструментам у перамовах з Расіяй, як пагроза супраць Расіі, калі там вырашаць анексаваць Беларусь?
Well, a few years ago there had been talk about expelling Russia from SWIFT.
Некоторых годов тому велись разговоры про выключение России со SWIFT. И реакция в Москве от имлику от тогочасного премьер-министра Дмитрия Медведева была в том, что это равнозначно с выкрыстанием ядерной зброи супроти России у финансовом сенсе. Выключение Беларуси со SWIFT так само было бы довольно радикальным кроком. Я не кажу, что мы повинны выключать такую мощность. Усе мощности повинны быть на порядку дня. Я думаю, что в рамках здорового сенсу мы не будем укрестовывать военную силу. Сами по себе Слученные Штаты не могут выключить Беларусь со SWIFT. Треба, каб на это погодились иншие краины. Нам варто думать про такую мощность. У нас есть короткотерминовое потребование. Як тиснуть на режим Лукашенко, каб он сошел и дал народу Беларуси соправдную мощность свободы. Але при этом треба тримать у памяти питание. Як худко мы сможем отменить этот крок, каб будучи урад не нес этот тяжелый наступство у выключения с банковской системы SWIFT.
So that the next regime, a transition and the future government would not be burdened by having been expelled from the SWIFT banking system. And that's true.
Гэта тычыцца і санкцый супраць беларускіх кампаній. Нам трэба быць асцярожнымі. Мы хочам быць дакладнымі, хуткімі, але таксама мы хочам мець магчымасць хутка зняць гэтыя санкцыі, калі адбудуцца змены, каб пераходны ўрад і будучы ўрад не неслі цяжар ад такіх санкцый. У нас ёсць кароткатэрміновыя патрэбы, але адначасова трэба думаць пра сярэднетэрміновую і доўгатэрміновую перспектыву.
Усё ж таки хотел бы удакладнить, ці може гэта выкарыстоўвацца ў перамовах з Расіяй, каб не допустить теоретичного, але небезпечного сценару, калі там вырашаць аннексаваць Беларусь, што одной з опций будзе выключэнне системы SWIFT.
There's a part of me that doesn't like to telegraph what we might do.
З аднаго боку, я б не хацеў, каб мы агучвалі ўсё, што мы можам зрабіць. Гэтая частка мяне хоча, каб мы захоўвалі розныя магчымасці адкрытымі. Але з другога боку, хочацца вельмі ясна сказаць Маскве, што можа здарыцца, калі сітуацыя будзе працягвацца, пагаршацца, ці калі мы пабачым расійскае ўмяшанне. Ёсць іншыя санкцыі, якія мы можам увесці, не выключаючы Беларусь са SWIFT.
Belarus from SWIFT, but I see no reason.
Я все же маю на увазе выключение России со SWIFT, коли там вы решите аннексовать Беларусь.
To expel Russia from SWIFT. I think that.
Выключение России со SWIFT. Ведомо ж, гэта абмяркоўвалася пасля незаконнай расійскай анексіі Крыму і ўварвання на ўкраінскі Донбас. Калі б Расія такое паўтарыла з Беларусью, ведомо ж, гэта павінны быць адзін з магчымых крокаў адказ. Шчыра кажучы, калі б Расія такое зрабіла, дык паўстае пытанне, у колькі яшчэ краіну Расіі павінна ўварвацца, каб Захад зрабіў сапраўды сур'ёзныя дзеянні. Я не хачу прымяншаць маштабу санкцыяў пасля ўварвання ва Ўкраіну, але мы нічога не зрабілі, калі Расія ўварвалася ў Грузію ў 2008 годзе. Я быў ва ўрадзе ў той час, і я лічу, што, на жаль, гэта адыграла ролю ў рашэнні Пуціна ўвайсці ва Ўкраіну ў 2014 годзе. Калі б Расія зрабіла нешта падобнае ў Беларусі, і мы б не зрабілі рашучых крокаў, дык тады зразумела, што ўвогуле можа нас прымусіць да такіх крокаў кшталту адключэння SWIFT. Па праўдзе, калі б такое здарылася і Пуцін прыняў рашэнне аб уварванні ў Беларусь, трэба было б уводзіць санкцыі супраць яго асабіста. Адна краіна гэта ўжо зашмат, а тры краіны гэта ўжо зусім перабор, гэта вымагае самага жорсткага адказу. Інакш Пуціна ніяк не спыніш, ён будзе думаць, што яму ўсё сыдзе з рук: уварванне ў суседнія краіны, умяшанне ў іх унутраныя справы, вызначэнне іх будучыні замест таго, каб дазволіць самім народам вырашаць уласную будучыню.
Deciding their future for them rather than letting the people of these countries decide their own future.
Ви один з авторів недавнього артикулу у часописі Foreign Policy, де говориться про звольнення з Міністерства внутрішніх справ і інших силових структур Білорусі. Я процитую з цього артикулу. Заохочування дезертирства силами безпеки Лукашенки дає найліпший шанс для реальних змін у Білорусі. Кінець цитати. Але у таким репресивним режимі кожне дезертирство може бути вельми високе. Які ви бачите шляхи, каб захватити такий сход?
Well, it's tricky because we do want to see people in these security services to.
Гэта непросто. Ми хотіли, каб люди у службі безпеки зрозуміли, що вони підтримують нелегітимного керівника. Ми так само повинні розуміти, що Лукашенко при усій обмежованості його ресурсів дбає про те, каб служби безпеки отримували гроші і любую іншу необхідну компенсацію, каб утримати їх на своїм боку. Я думаю, що повинна бути пропонова грошової підтримки тих, хто вирішить, що з їх досить. Можливо, їм доведеться покинути країну чи самим, чи разом з сім'ями. У гэтым випадку їм спотрібиться допомога з переїздом. Either on their own or with their families, in which case they would need some relocation assistance. There have been efforts to compile. Не ведуться спроби задокументувати злочинства, які відбулися, каб санкції були скеровані супроць особам, які удільничують у порушенні правов чоловіка. Тут сполучення різних кроків, показати, що за уділ у порушенні правов чоловіка доведеться заплатити, але при гэтым можна отримати допомогу і підтримку, калі зробити правильний вибір. Гэта може допомогти протягнути повольно, але, мені здається, неспинний сухід за службу безпеки.
Erosion from the security services where we see people from the prosecutor's office and other.
Ми бачимо, як люди з прокуратури і з інших правоохоронних органів вирішають, що це не те, на що вони підписувалися. Їм кажуть збивати своїх сугромадян, максимально своїх сябров і сусідів, чи навіть свояков. Я сподіваюся, що їх сумління прочнеться, і вони усвідомлять, що не варто робити таке, щоб підтримати близького до банкрутства надзвичайно непопулярного і нелегітимного керівника. Це не те, для чого вони прийшли на службу. І у них може бути нашмат ліпше будучи, калі вони зроблять правильний вибір. Сидуть за своїх посадов, не будуть виконувати незаконні і нелегітимні загади і побачать, що мають підтримку Заходу, так само білоруської діаспори. Я думаю, ми можемо працювати разом, каб захватити таке розвиття подіїв.
From the West and from the Belarus diaspora as well. And so I think we can work together to try to encourage that kind of development.
Моє опошнє питання. Що б ви сказали тим людям у Білорусі, які по-ранейшому ризикують здоров'ям, працею і часом життям, протягуючи протести різними шляхами?
I think they're heroes, and I think they're inspiration.
Я лічу їх героями, які натхняють інших у теперішній час. Коли демократія по всім світі під погрозою, як знутри гэтакі звонку. Ми бачимо, як авторитарні країни, Росія і Китай, спробують здушити демократичні рухи. Але при гэтым ми бачимо і позитивні зрухи у різних місцях. Люди у Гонконгу заслуговують огромністої поваги за те, що вони спробують робити у вельми тяжких умовах. Тепер ситуація у Гонконгу не виглядає добре, але я вірю, що прийде день, коли їх рух за свободу переможе. У Судані ми побачили, як зринули диктатора, який довго був при владі, тої ж у Алжири. І тепер Білорусь.
We saw a long time dictator removed from power, Algeria. And then we see in Belarus. The people of Belarus, I think, should understand.
Білоруський народ повинен розуміти, що Європа не буде цільна і свободна, поки Білорусі нема як фрагменту цієї мозаїки. І білоруський народ заслуговує огромністої поваги за те, що він робить. Вони справжні герої, надзвичай мужні. І менавіто тому акт об демократії, правах чоловіка і суверенітеті Білорусі настільки важний. Бо він показує, що, не глядячи на всі проблеми і занятості, які ми маємо у Злучених Штатах, американський конгрес і республіка і демократи здолели прийняти гэты акт як частку пакету законодавства, каб показати підтримку з боку США народу Білорусі і його змагання супраць диктатора Олександра Лукашенки.
To demonstrate US support for the people of Belarus and their opposition to the dictator Alexander Lukashenko. So
я сподіваюся, що вони розуміють, існує велика підтримка того, що вони роблять. І вони криниця натхнення у тяжкий час во всім світі, коли люди сутикнулися з пандемією. Білоруси так само сутикнулися з пандемією, їх керівник моцно підманув їх на конт пандемії, і так само тому у його кров на руках. Але народ Білорусі вирішив, що уже досить. 26 років більш, ніж досить. Білоруси хочуть жити у свободному громадстві, хочуть суверенітету і поваги до своєї територіальної цілісності, і вони хочуть бути нормальною європейською країною. І це справді натхняє.
Дякую великі за ваш час, Падар Крейнер.
Thanks so much. I appreciate it.
Дякую великі. Щасливого Нового року.
Thank you. Ви глядите канал «Свобода преміум». Тут Олексій Знаткевич. З нами на сувязі був Дейвід Креймер, дослідчик Міжнародного інституту американського штату Флорида і були помічник державного секретаря США в адміністрації Джорджа Буша молодшого. Заставайтеся со свободой.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, гэта канал «Свабода Прэміум», тут Ганна Соус, і на відэасувязі ўражэнец Беларусі і грамадзянін Ізраілю Александр Фруман, які ў жніўні ў Менску перажыў здзекі сілавікоў падчас затрымання, і цяпер спадзяецца на прымяненне універсальнай юрысдыкцыі ў дачыненні да беларускіх сілавікоў. Добрый день, Александр.
Добрый день.
Я дагэтуль памятаю ваш аповед пра здзекі і катаванні, якія вы перажылі ў Менску, ён выйшаў на свабодзе. Вы тады параўналі гэта з тым, як у школах Ізраіля расказваюць пра Асвенцім. Я хацела запытацца, якія наступствы фізычныя і маральныя, і псіхічныя мелі для вас гэты 78 гадзінаў, і ці цалкам вы аднавіліся?
Ну, на самом деле, после того, как я освободился, в первые, как бы, даже, наверное, недели был какой-то адреналин после всего пережитого, и все это еще событиями на минских улицах, то, что происходило, оно еще добавляло этого адреналина. Потом я вернулся и уже к себе домой в Израиле, и все немножко по-другому. Был такой посттравматический эффект у меня. Сейчас уже как бы я считаю, что я буду работать с психологом. Думаю, что все нормализуется. Как бы было неприятный момент, который все глубже его понимаешь, когда отдаляешься от этого момента самого.
Ну, цяпер Генеральная прокуратура Литвы пачала досудовое расследование поводле заявы грамадзяніна Беларусі Максима Харошына. Это гучная гісторыя. Ён паскардзіўся на збіццё яго супрацоўнікамі праваахоўных органаў Менску. І вы падалі заяву ізраільскую паліцыю ў вашай справе ў лістападзе. Што было зроблена, што не паспелі яшчэ зрабіць? Ці гэта той самы зварот, як у Максима Харошына? І ці магчымыя такія ж звароты ў паліцыю іншых грамадзянаў Ізраіля? Бо не адзін вы пацярпелі тады ў жніўні.
Я слышал, конечно же, о том, что Максим Харошин воспользовался универсальной юрисдикцией в Литве. У меня в Израиле это немного отличается, потому что в Израиле нет универсальной юрисдикции, но так как я гражданин Израиля, только Израиля, пострадал в Беларуси, и плюс ко мне еще был применен антисемитизм со стороны работников милиции и ОМОНа, и поэтому они приняли мое заявление. Я пытался связаться со следствием, прошел месяц, пока я не знаю, что там произошло, как они действовали, пытались ли они как-то по международным своим контактам направить какие-то вопросы или какие-то экспертизы в белорусские органы. Как бы я на самом деле не думаю, что они добьются какого-то расследования, и даже это может дойти до какого-то суда. И, во-первых, по той причине, что, естественно, белорусские власти не будут идти на какой-то контакт и сотрудничество. Я в данных условиях вообще даже не представляю, что это может случиться. Только если вдруг какой-то совестливый работник устроит саботаж внутри этого режима, внутри этой системы. Но это так, это очень вряд ли случится. Моя цель была, конечно же, еще в другом, чтобы они, я же указал лиц, которые участвовали в этом всем, по фамилиям, которые я установил, чтобы им был запрещен въезд в государства Израиль, хотя бы где-то они были записаны.
А кто это можете назвать зараз?
Это когда мы стояли в советском РУВД ночью, я видел, как начальник там РУВД Калиник, он руководил всем этим и избивал одного парня, а потом не давал ему, командовал, чтобы он не получал ни воды, и не командовал, чтобы его не водили в туалет, отдельно к нему было такие санкции применены. Я видел там еще его заместителя Кеселя, который парня с поломанной рукой избивал именно в месте перелома. И он тоже командовал и говорил людям, кому куда идти. То есть видно было, что он руководит тем, что происходит в внутреннем дворе уже такого знаменитого советского РВД. Хотя бы вот... И плюс еще там установили парочку ОМОНовцев, которые были в автозаках. Только по той причине, что они друг друга называли по фамилиям и еще косвенные вопросы задавали, и они нам помогли как бы установить этих личностей.
Вот я зараз гляжу спис, это третий пакет санкций развязываю. Вот как раз Игорь Калинник, начальник.
Да, я тоже это видел.
Станиславчик, наместник начальника, я как раз видел в этом списе.
Да. Я тоже видел, у меня это как бы, ну, это какая-то такая маленькая победа в личном плане, что я не знаю, насколько и санкции затронут самого Игоря Калиника, насколько там у него все завязано, его жизни повлияют вообще сами санкции на его жизнь, но уже сама новость и сам факт, что начинают доставать не только людей, которые в высших эшелонах, но обычного начальника РУВД, районного РУВД города Минска.
Ты были подобные прецеденты, когда гражданин Израиля трапивши, ну, такую ситуацию зрядку трапишь, але тем не меньше в іншій країні звертався у поліцію дома и были некие наступства?
Я не знаком, на самом деле. Когда я даже к адвокатам в Израиле начал обращаться, узнавать, как я могу, когда я вернулся, продолжить свою борьбу за справедливость и правосудие в Израиле, многие адвокаты, причем они хорошие, достаточно в Израиле адвокаты известные, они сказали, что они не знают таких прецедентов, чтобы вот прям что-то такое вот было похожее. На самом деле, все разы, вот, когда израильский гражданин оказывался по какой-то такой причине в тюрьме другой страны, которые были такие известные, они были связаны в конце концов с тем, что сам гражданин совершил какое-то преступление. Были резонансные события, и Израиль не помогал им, потому что их против них применили какое-то такое пытки или насилие со стороны другого государства. А Израиль пытался смягчить участь людей, которые совершили преступление на территории другой страны. То есть таких случаев, как у меня, никто не помнит, не знает. Как бы, может, они и были, но я не слышал об этом.
Не так давно новый амбассадор Израиля вручил доверчие грамоты Александру Лукашенко. Позднее амбассадор Израиля у Литве потлумачил уже о своей встрече со Светланой Тихановской, что это не означало поддержки деяния у режима, а это было сделано, как Израиль мог допомагать представникам хабрейской супольности внутри Беларуси. Ну и выглядит теперь, что саправды такая допомога может потребиться, бо несколько женщин, которые пережили Голокост, трапили под репрессии. Как вы на эту ситуацию глядите? И что до позиции амбассадора, ну, худшей за все державы Израиль, и что до того, какая допомога может потребиться хабреям у Беларуси теперь?
Смотрите, я буду говорить как и от своего имени, в принципе, ну и как и от имени активистов сообщества выходцев из Беларуси, которые мы сейчас активно поддерживаем белорусский народ в его борьбе, потому что нас тоже возмутил этот факт, особенно меня как пострадавшего, что после того, что происходит насилие в Беларуси, наш посол жмет руку и улыбается в кадр с Александром Григорьевичем Лукашенко, который, на мое мнение, нелегитимный президент и узурпатор. Вот. И это с одной стороны. С другой стороны, мы прекрасно тоже понимаем, что существует еврейская община в Беларуси, которая должна иметь связь, тем более в такое трудное время, с второй родиной, с исторической родиной. И также и соображение сионизма, который как бы поддерживается израильским государством. И этот шаг был неминуем. Но, может быть, мы не очень довольны тем, что, может быть, не были достаточные усилия приложены, чтобы этот шаг отложить. Это с одной стороны. С другой стороны, отложить шаг – это тоже… Никто не знает, когда это закончится. И играть в кошки-мышки тоже может быть не дипломатическим, как бы. Но нас еще возмущает, что параллельно с этим, вы знаете, другие страны тоже это сделали. Например, Япония – демократическая страна, и тоже верительные грамоты были вручены Лукашенко. Французы вот, должны тоже вручить, они уже вручили копии. Будет новый американский посол, и не знаю, на тот момент, когда будет эта процедура, церемония, скорее всего, тоже ему придется вручить эти грамоты. Но одновременно с этим эти же страны осудили насилие, которое творится на белорусских улицах, насилие, которое идет со стороны силовиков к мирным протестующим, и призыв к диалогу и к возможному выходу – это новые выборы честные. И поэтому мы возмущены, и я сам, и наше сообщество выходцев из Беларуси, в Израиле, что наше государство молчит. Мы провели демонстрацию у резиденции премьер-министра на улице Бальфур. Мы написали письмо премьер-министру, у которого дедушка тоже родом из Израиля.
Из Беларуси, да.
Напомнили ему, какие большие исторические связи есть между нашими двумя странами и народами. Тем более за всю 2000-летнюю историю нашего еврейского, это называется на слово «галют», это когда евреи не находятся в Израиле, Беларусь была первым государством в мире, где идишу, еврейскому языку и культуре был предан официальный характер. Идиш был официальным языком, по-моему, до Второй мировой войны. Были четыре языка. Писали на четырех языках: польский, идиш, русский и белорусский. Поэтому нам странно, что Израиль не высказал никакой позиции поддержки белорусскому народу.
Ну, я бы сказала, такое отбывается, Максима, не упершиню, коли вы памятаете, после выборов 2010 года, коли шмат людей сидели за кратами, такая спрейшная была особа тогочасного амбассадора, який так само, ну, был так. Ягоныя заявы выклікалі у палітвязняў, у іх родных, такую рэакцыю абурэння, таму што ён таксама выступаў і за супрацоўніцтва з уладамі, і не асуджаў то гэты гвалт, які адбываецца, то ўжо не першы выпадак.
Ну да, ну вот, ну это такая, Ізраэль любіт держацца в нейтралітэце, чтобы не вызваць, не дай бог, какую-то обратную реакцию общества. Потому что исторически как бы всегда бытовой антисемитизм, он затухал или, но оставался, никто не хочет его разбудить лишний раз, естественно. Но на 2010 году, я думаю, очень сильно отличается от 2020-го.
Безумовно.
И поэтому как бы то, что происходит сейчас, обязательно должна была какая-нибудь реакция. Мы ожидали ее. Поэтому наша деятельность, мы выступали на телевидении, и я знаю, что были давления на самих послов, не только в Беларуси, но и в Литве. И я думаю, это как результат всего этого, это была встреча посла с Светланой Тихановской. Немножко по-разному описывают источники эту встречу. Я знаю, что сама Светлана говорит, что белорусскому народу была высказана полная поддержка в его борьбе за свободу. А нам было сказано, что МИД сказал, что была встреча, чтобы высказать, конечно, поддержку и предупредить, что не следует использовать в своей борьбе символы Холокоста и символы, связанные с государством Израиль и еврейской нацией. Сам же я знаю, что посол сказал, что встреча будет продолжаться. То есть у меня тоже есть такие источники, которые мне сообщили. Поэтому нас это обрадовало. Мы как бы видим в этом, что Израиль все-таки занял какую-то позицию.
Я, до речі, хотіла вас запитати, відомо про ту активність, яку уродженці Білорусі тепер виказують, це і пікети, там, ну, осудження гвалту, підтримка мирного протесту. От те, що, про що ви зараз говорили, коли не про самих ведучих політиків, а от є цікавість до білоруського кризису у відомих людей в Ізраїлі? Ці були гучні заяви там, ну, так, письменників знакомитих, так, ну, людей, чиє міркування вельми важне, ці гета тема присутніша у ізраїльських СМІ. Так регулярно.
Наш актив старается сотрудничать с израильскими центральными СМИ. Есть два центральных телевизионных канала, где нам иногда получается пробить туда видеоматериалы, связанные с Белоруссией. Светлана Тихановская давала на самом прайм-тайм интервью во время новостей в 12-м канале. Самый ведущий канал в Израиле. Также на 11-м государственном канале не раз выходили сюжеты про то, что происходит в Беларуси. И вот даже на днях был сюжет, посвященный Елизавете Барсунова, по-моему, фамилия.
Как? Бурсовой.
Бурсовой. Вот. Елизавете Бурсовой, женщине, которая пережила Холокост, и вот ей на 87 лет, и ее осудили и дали 15 базовых, на 45 рублей, большая половина ее пенсии, за то, что у нее висел флаг на балконе, и тем самым она сказала, я хотела показать всем, за кого я голосовала. Вот. И эти сюжеты, конечно, вызывают интерес среди израильтян, но так как на повестке дня в Израиле все-таки сейчас находится эпидемия коронавируса, потом же у нас сейчас идут праздник Ханука, сейчас у нас мир с арабскими странами, каждые две недели мы подписываем или заявляем о возобновлении отношений с какой-то из арабских стран, выборы в США были, весь этот бум, он все-таки оставляет события в Беларуси в стороне. Естественно, все-таки мы живем тут на Ближнем Востоке, Беларусь находится немножко в другом географически, это тоже влияет. Из известных я вам скажу, что мы, когда писали письмо Бениамину Нетаньяху по поводу ситуации и хотели услышать его ответ, его позицию, его подписало 37 известных выходцев из Беларуси, это профессора, это актеры, это певцы, это академики, люди довольно, которые успешные в своих политиков там не было. Политики, на самом деле, пока у нас нету ни одного депутата, например, Кнессета, причем у нас есть русскоязычные депутаты Кнессета, естественно, который бы с нами решил заговорить на эту тему. С нами сотрудничают несколько бывших депутатов Кнессета, которые высказывают нам полную поддержку и помогают нам, как правильно нам вести нашу кампанию, чтобы тема Беларуси была услышана и в Израиле, и в органах власти, и в самых высших эшелонах, МИД, премьер-министр, Кнессет.
Александр, я не помилюся, коли скажу, что слово фашизм, фашисты, гетто, что дня неодноразово гучить у Беларуси, як реакция людей на брутальные деяния силовиков, господарня Елизавета, якую вы сгадали, так само говорила фашизм. Накольки гэтай параллели подаются вам корректными?
С фашизмом у меня никаких проблем нет, потому что фашизм это просто политический строй, при котором какие-то пункты выполняются со стороны властей, и какие-то вещи. И в Беларуси именно то, это творится, что власть, не имея на то легитимности, добивается ее путем репрессий. То есть и в этом есть даже, как это ни странно, националистический уклон сторону, что человек, который себя полностью ассоциирует с белорусской народностью, это по признакам таким, как потребление языка, форма одежды, какие-то символы национальные другого толка, скажем, не государственного. И по этим признакам идет ущемление. То есть это тоже форма фашизма, когда группа людей по такому-то таким признакам ущемляют, садят в тюрьму, пытают, и даже есть факты убийств. Поэтому фашизм меня никак не коррежет. Конечно, сравнение с гетто, использование символов Холокоста, как желтый Маген Давид и такого плана, они двоякие, потому что, к сожалению, настолько ситуация зашла в такую степень, что других эпитетов люди не могут уже найти. Понимаете? И слава богу, что в мире не было настолько много ситуаций в истории, как связано, как, например, Холокоста, да? Поэтому грань тут найти какую-то похожую аллегорию или что-то, эпитет на это, он сразу впадает использовать слово «Холокост», использовать слово «гетто». Естественно, я все прекрасно понимаю, даже те, кто использует это слово, что никто белорусов не ведет какие-нибудь души, не включает им газ, а потом не сжигает их тела. Потому что это то, что мы называем «Холокост». Когда я был в советском РУВД, я разговаривал с одним из милиционеров, который отвел меня в туалет. И я ему рассказал просто, что я приехал вот, посмотреть места, где, как я предполагаю, в Холокосте погибла часть моей семьи. В архивах узнать это. И он так говорит, да, Холокост, это было жестко. И вот я тогда стоял и думал, вот как бы на самом деле даже этот милиционер, который сам участвует в этих избиениях и пытках, причем он мне признался, что он сегодня одного сильно избил, но говорит, потому что он меня хотел на велосипеде задавить. Что-то такое мне сказал. И у самого этого милиционера, у него есть понимание, что Холокост это что-то ужасное, да, а то, что они творят, это не Холокост. То есть, да, но, опять же, а с чем можно сравнивать, как бы, вот сравнение с Пиночетом, может быть, какие-то там. Но Пиночет это где-то в Южной Америке, не близко к истории Беларуси, а Холокост это было даже на территории Беларуси, поэтому такие отсылки. Не хотелось бы, конечно, чтобы это было использовано слишком, и на это ушел уклон, но если такие сравнения появляются, есть о чем говорить, значит, на пустом месте не возникает.
А вы начали уже рассказывать про деятельность выходцев Беларуси в Израиле, есть суполка Беларуси в Израиле. Расскажите про ее больше подробно, как шмат там активных сябров, какие инициативы у вас, что уже сделано и будет робиться вот, у справе поддержки мирного протеста Беларуси, у справе осуждения гвалту, у справе притягнения уваги израильских уладов до белорусской ситуации.
Ну, я присоединился к ребятам, в принципе, уже поздновато, где-то в октябре. Хотя я ходил и уже после того, как вернулся из Минска, я ходил вместе на пикеты возле посольства. Но так как мы все в масках и в солнечных очках, я был абсолютно инкогнито много раз. И так как меня многие, в принципе, узнавали, так как после освобождения я дал интервью во многих местных СМИ. И ребята уже сформировались. Еще до выборов они уже пикетировали посольство. После того, как начались отказы или посадили Тихановского, по-моему, с июня. Далее была сформирована группа Exit Poll на участке избирательного в посольстве. Она стала, я так понимаю, основой движения, которое возникло после активистов за свободную Беларусь. Ребята организуют пикеты возле посольства, которые проходят с мини-концертом. Периодически снимаются клипы и перформансы. У нас был снят перформанс, когда переодетый актер, известный израильский актер, переодетый в ОМОНовца, вел митингующих, ставил их у стены, у посольства и имитировал, как будто он их сбивает. Причем мы предупредили полицию, что мы будем делать этот перформанс, но полиция увидела все, что происходит, насколько это жестоко. Во-первых, я ему написал текст, так как у меня он запал очень хорошо после того, что я прошел. И я ему написал текст, и все это выглядело так реально, что он остановил его, попросил его показать его документы. Он, полицейский, испугался, что происходит на этом перформансе. Вот. А в Беларуси такое происходит как раз-таки со стороны полицейских. И ребята вот организовали пикет на Бальфоре, продвигают тему в местных СМИ, выступают на телевидении, снимают всевозможные клипы поддержки. Очень хорошего качества у нас видеопродукция. Вот мы на днях снимали поздравления для белорусского народа с Новым годом. Клип. На данный момент мы продумываем дальнейшую стратегию, в какие стороны у нас есть масса, где работать. Во-первых, продолжать продвигать среди белорусских политиков высших эшелонов тему Беларуси, поддержки белорусского народа, помогать белорусам продвигать всякие фонды по сбору денег. Также мы сообществом хотим поздравить пострадавших евреев, которые живут на территории Беларуси, с Новым годом, прислать им какие-нибудь сюрпризы. В принципе, костяк у нас есть, там костяк из 10 человек, есть еще вокруг тоже много активных ребят и те, кто приходят. Вообще петицию о ненасилии в МИД сразу после выборов подписало 5000 человек, за 2 дня набралось 5000 человек.
Скажите, пожалуйста, а как долго вы уже живете в Израиле?
22 года.
А как часто вы приезжали в Беларусь?
Ну, когда были, как бы, как уехал, частенько приезжал, потом долгое время не приезжал, опять приезжал, иногда не по радостным событиям. Вот сейчас мы в последний год я был, и вот в этот год. Как бы...
А у вас застался кто-нибудь в Беларуси, за кого вы зараз непокоитесь, а кто может быть в небеспеце? Ну...
Да, все белорусы для меня сейчас в небеспеце, как понимаете, что... Огромное количество людей, за которых я переживаю. Не только родня, но и те же самые люди, с которыми я провел 78 часов в аресте. То есть абсолютно все люди, реально.
Вот як человек, який лежав у казаку, який зведав дубинки, якому не давали не сходить у прибиральню, не давали попить довгий час, який бачив збитих, як би, покалічених людей. Як ви оцінюєте той... Шлях довгий, уже больше за 4 месяца, которые прошли люди Беларуси. Что вас непокоит и что вам дает надею?
Как бы, конечно, быстрее бы это все закончилось, и быстрее бы случился какой-нибудь... Я вижу только так, что случится какой-то черный лебедь и что-то такое, что... Что-то похожее, как случилось с Романом Бондаренко, что не дай бог, конечно, кто-то погибнет. Но вот я просто говорю, что такое черный лебедь, да? Что сколыхнет общество, но я не верю, что белорусы способны на какой-то серьезно вооруженный конфликт. Причем изначально видно, что силы абсолютно неравны. Поэтому это будет даже лишнее, непродуктивно абсолютно, я считаю. А надежда на то, что произойдет раскол внутри, что система не сможет дальше сопротивляться и постоянно жить в этом. Они же тоже от этого страдают, от этого всего напряжения. И в конце концов, они тоже что-то до людей, обычных, простых людей в системе начинают доходить, и они начинают, может быть, что-то осмыслять. Вот этот раскол, он может, конечно, помочь, и надежда в нем, потому что на обещания Лукашенко я вообще никакие не верю. Вот для меня какое-то вот то, что вот все его заявления, о том, что вот он обещает, не будет он, вот Конституция будет, все это вообще, вот как, вообще никакого влияния не оказывает. Что он там будет делать? Вот. Была какой-то момент надежда, может быть, Путин там вмешается. Но сейчас я вообще не понимаю, что там тоже, как и с Лукашенко. Никакой надежды, а даже больше тревога. Как бы не оттяпали белорусов как бы в тюрьму народов, как говорится. Вот так.
Дякую вялікі. Гэта быў Александр Фруман, які ў жніўні ў Мінску перажыў здзекі сілавікоў і цяпер спадзяецца на прымяненне універсальнай юрысдыкцыі ў дачыненні да беларускіх сілавікоў. Дзякуй вам вялікі за расповедь, за тое, што вы робіце. Будзем сачыць за тым, як прасоўваецца ваша справа, ваша ў паліцыі Ізраіля.
Спасибо вам большое, Анна. До свидания.
До побачення.
До свидания.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.